Николай Александрович Лейкин. Под южными небесами. Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Биарриц и Мадрид. Под южными небесами. Глава первая. Стояла теплая ясная осень, но по ночам температура воздуха значительно понижалась. Каштановые деревья и белые акации на парижских бульварах давно уже пожелтели и обсыпали тротуары желтым скоробившимся листом. Стоял конец сентября по новому стилю. Был 9 час утра. Каретка общества «Урбен» с кучером в белой лакированной шляпе, выехав из улицы Ришелье в Париже, давно уже тащилась к самому отдаленному от парижского центра железнодорожному вокзалу, к вокзалу Орлеанской железной дороги. Рядом с кучером стоял большой дорожный сундук, залепленный самыми разнообразными цветными бумажными ярлыками с надписями городов и гостиниц. В каретке, среди саквояжей, баульчиков, картонок со шляпами и связки с двумя подушками, завернутыми в пледы, сидели русские путешественники, супруги Николай Иванович и Глафира Семеновна Ивановы. Николай Иванович курил, выпуская изо рта густые струи дыма. Глафира Семеновна морщилась и попрекала мужа.
«На минуту не можешь обойтись без соски», — выговаривала она мужу и кашляла. «Учись у французов, они курят только после еды. А ведь ты, как засосешь с позаранку, так до ночи и тянешь. Все глаза мне задымил. И в нос, и в рот. Брось!»
«Да уж докурил. 2-3 затяжки только», — спокойно отвечал муж.
«Брось, тебе говорят. Ты видишь, мне першит».
Она вырвала из руки мужа папироску и выкинула за окно кареты. Карета переехала уже 2 моста и тащилась по набережной.
«Удивительное дело! Сколько раз мы ездили за границу и ни разу не были в Биаррице!» — сказал супруг после некоторого молчания.
«Да ведь ты же!»
— опять набросилась на него Глафира Семеновна.
«Всякий раз я говорила тебе, что у меня ревматизм в плече и коленке, что мне нужны морские купания, но ты не внимаешь. Еще когда мы были на последней парижской выставке, я у тебя просилась съездить покупаться в Трувиль».
«Первый раз слышу».
«Ты все в первый раз слышишь, что до жены касается. У тебя уши уж так устроены. А между тем в Париже на выставке я даже купила себе тогда купальный костюм».
«Ты купил себе, насколько мне помнится, красную шерстяную фуфайку и красные панталоны».
«Так ведь это-то купальный костюм и был. И так зря, ни за что тогда съел у меня в Петербурге, моль, этот костюм».
«Ну, матушка, если в таком костюме, какой ты купил тогда в Париже, купаться даме при всей публике, то мое почтение. Совсем на акробатический манер».
«Молчите. Что вы понимаете?»
«Понимаю, что срам».
«Ну, если это принято, и дамы купаются в костюмах, которые еще срамнее, так неужели же мне отставать? В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Впрочем, ведь на купальные костюмы мода, как и на все другое. И я, как приеду в Биарриц, сейчас же куплю себе там самый модный купальный костюм».
«Только уж прошу тебя, поскромнее».
«Не ваше дело. Какой в моде, такой и куплю».
декольты-то этой самой поменьше.
Мне нечего утаивать. У меня все хорошо, все в порядке. А если так принято...
Но ведь ты дам хорошего купеческого круга, а не какая-нибудь, с позволения сказать...
Если есть чем похвастать, то чего же не похвастать и даме из хорошего купеческого круга? Ведь если бы дама тайком от мужа, а тут решительно ничего не вижу предосудительного. Но главное на морских купаниях — это принято.
Закончила Глафира Семеновна тоном, не допускающим возражением, и умолкла. Умолк и Николай Иванович. Он видел, что жена уж начинает его поддразнивать, и знал по опыту, что чем больше он будет ей возражать, тем сильнее она закусит свои удила и будет его поддразнивать. Это состояние супруги он обыкновенно называл «закусить удила». Карета подъехала к самому вокзалу Орлеанской железной дороги, закоптелому и грязному на вид, и остановилась у подъезда. К карете подскочили носильщики в синих блузах с номерами на форменных фуражках и стали вынимать из кареты багаж.
«Директ, а Биориц!» — сказал Николай Иванович носильщику, вылезая из кареты с пачкой зонтиков и тростей. «Шерше вагон, а век коридор!»
«Вуй-вуй! Непременно вагон первого класса с коридором, в котором была бы уборная!»
— прибавила, в свою очередь, и Глафира Семеновна тоже на ломаном французском языке и пояснила по-русски.
«А то эти французские купе каретками с двумя дверями и без уборной — чистое наказание! Ведь более полусуток ехать...» «Не поправиться, ни рук вымыть, ни...»
Улыбнулась она, не договорив, и, кивнув носильщику, опять перешла на французский язык.
«Если будет для нас купе с коридором, получите хорошо за услугу».
Носильщик, захватив из кареты мелкие вещи, пошел в вокзал за тележкой для крупного багажа. Глафира Семеновна, опасаясь за свои новые шляпки в картонках, только что купленные в Париже, побежала, слегка переваливаясь с ноги на ногу за носильщиком, и кричала ему, мешая русские слова с французскими,
«Экуте, живупри, картонки поосторожнее! Сесон лешапо, не опрокидывать их! Туба! Ву компруне?»
— спрашивала она, опередив носильщика. Но тот, полагая, что его подозревают, чтобы он не скрылся с вещами, указал на свой номер на фуражке, отвечал по-французски. «Номер 69, мадам, будьте покойны!» Супруги Ивановы, как и все русские за границей, приехали к поезду еще задолго до его отправления. Даже билетная касса была еще заперта. Они были на вокзале первыми пассажирами. Глафира Семеновна, как всегда, и за это набросилась на мужа.
«Ну вот, целый час ждать поезда. Даже билеты купить нельзя. Ходи и слоняйся, пока открою кассу. А все ты!» — восклицала она. «Скорей, Глаша, торопись, Глаша, не копайся, Глаша!»
«Так что за беда, что рано приехали?» — отвечал муж. «Опоздать неприятно, а приехать раньше — отлично. Хорошие места себе займем в вагоне с коридором. Ты знаешь, места-то в вагоне с уборной берут чуть не штурмом. Наконец, взявши билеты, пока не впускают еще в поезд, можно пройти в ресторан».
«Нет, насчет ресторана-то ты уж оставь. Кофе мы пили в гостинице, а глотать вино с раннего утра я тебе не позволю».
«Не пить сейчас, Но захватить с собой в вагон бутылочку не мешает, ведь это поезд-экспресс. Летит, как молния, нигде на станциях не останавливается. Начнется жажда.
Вздор! С нами пойдет ресторан в поезде.
Какой же на французских железных дорогах ресторан? Ведь это не немецчина с поездом гармониями.
Носильщик, между тем, уложив весь ручной багаж супругов на тележку, тыкал пальцем в тюк с подушками, высовывающимися из пледов, и, улыбаясь, спрашивал:
«Лерюс?»
«Рюс-рюс!»
— кивнула ему Глафира Семеновна, тоже улыбнувшись, и сказала мужу:
«По подушкам узнал».
«Брав носион!»
— похвалил носильщик русских и прищелкнул языком. Кассир отворил кассу, и Николай Иванович бросился к его окошечку за билетом.